миры встречаются. Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Миры встречаются». Здравствуйте, Радот Михаил Эйкман, здравствуйте.
Бальсулам
дает определение Каббале как науки, и это позволяет нам относиться к ней так и использовать ее таким образом. Потому что иначе это нельзя увидеть как науку. Может быть, раньше считалось, что наука Каббала — это философия или мистика, но пришел Бальсулам, и в разных своих статьях он это подчеркнул. И сегодня нам стоит в это углубиться и исследовать. Сегодня для того, чтобы восполнить картину науки, мы идем от частного к общему, от частного к общему. Действительно ли переход от частного к общему может напомнить нам то, что объясняет наука Каббала, как переход от ветви к корню, от частичной частичное видение реальности к корню, как при изучении любой системы. Для того, чтобы понять систему, нам нужно прежде всего разделить ее на части и изучить ее отдельные компоненты. Затем, после того, как мы изучаем компоненты системы, мы, как работает каждая часть, мы начинаем изучать связь между частями, как они влияют друг на друга, и добавляем к этим связям больше и больше деталей, пока мы начинаем изучать всю систему. И здесь есть также изучение частное и общее. Либо мы изучаем какие-то блоки, либо мы изучаем уже детально, что есть в каждом объекте, как это влияет каждый блок, каждая часть системы, как влияет на всю систему, на ее части. То есть в этом есть и анализ, и синтез в изучении системы. Если я каждое мгновение перемещаюсь от одной картины к другой, то вторая является следствием второй или причиной предыдущей. Мы постоянно изучаем в особенности взаимовлияние частей системы. Какое отношение между корнем и ветвью в этой системе? Что это нам определяет? Корнем всегда называется более высшее состояние, откуда ко мне поступает действие по отдаче, а я сам являюсь ветвью, реагирую на это и изучаю, как я могу отреагировать не инстинктивно, поверхностно, а так, что я вызываю уже из корня какую-то реакцию на себя. То есть есть возможность у человека не быть только проверяющим, какие влияния он получает из корня и как он реагирует на это инстинктивно. Остановить влияние корня как бы и самостоятельно отреагировать определенным образом выше своей природы и вызвать из корня реакцию. И человек становится корнем, а корень становится ветвью. Если я хочу сравнить знания, которые я обрел в корне, относительно знания на первом уровне, как одно соотносится с другим? Что это значит? Я вижу, что он обеспечивает жизнь ветви, есть связь между корнем и ветвью. Все, что мне было, все, что есть в ветви, есть и в корне. То есть, как определить пропорцию между этими вещами? Корень бесконечен, включает в себя все, а ветвь раскрывает в нем некую малую часть согласно совпадению свойств между ветвью и корнем. Поэтому он не говорит о корне, кто такой сам корень, а всегда, когда он рассматривает корень, он рассматривает его с осторожностью и говорит, это то, что я пока что раскрываю в нем. Из моих свойств, из того, что мне удалось вступить в контакт. Поэтому корень называется Творец, приди и узри. Да, согласно моему влиянию на него, я влияю на него и тем самым осознаю его, вступая с ним в контакт. То есть это мой Творец, а некто иной, если он исследует и проверяет, то у него есть другой Творец. Говорят о бесконечной системе. И у каждого, разумеется, есть своя связь с этой системой. И тогда у каждого есть свой Творец. Также каждый, меняясь, постоянно меняет свое впечатление от высшей системы. То есть каждый день у человека есть новый Творец. Отношение корня и ветви, как говорит Барсалам, распространяются до нашего материального мира. Действительно ли картины, например, картины в науке, есть разные научные теории, теории Эйнштейна, теории других ученых, и ученый каждый раз это расширяет. Допустим, была картина Ньютона, пришел Эйнштейн и сказал, есть скорость света, и эта картина расширяется. Эйнштейн тоже уже скоро будет опровергнут, потому что он говорит, что все зависит от наблюдателя. Но он не понял и не постиг, и не исследовал то, как этот наблюдатель меняется, что в его возможностях изменить, и как, соответственно, меняется реальность относительно наблюдателя. Это сделали после него несколько ученых после него, Хьюверет и другие, но все же не достигли, не добились результата, потому что они сталкиваются с тем, что необходимо менять себя. А здесь наука как бы упирается в стену. И поэтому мы нуждаемся в науке Каббала.
Да,
как сказали, что это фактор, который должен измениться. Без этого компонента, когда мы меняем реальность, через науку Каббала они ничего не смогут сделать, поэтому наука оказывается в тупике. Действительно ли из законов корня и ветви в духовном мире, можно сказать также и о картинах, которые здесь мы обретаем на наших материальных чувствах, они тоже являются. Между ними есть закономерность корня и ветви. В каждой новой картине мы наблюдаем порядок корня и ветви, распространение по причине и следствию. Как есть корень и ветвь в духовном мире, как вы говорите, как говорит Бааль Сулам, также и мы в материальном мире. Это тоже корень и ветвь. Там есть переход от более поверхностной картины к более глубокой. Да, так мы все время проверяемся в восприятии реальности, в исследовании реальности. Но опять-таки, поскольку все эти вещи, которые мы наблюдаем, не меняя себя, там мы ограничены, потому что тогда мы остаемся в тех же свойствах, которые есть только в нас, и мы не можем их изменить. Это зрение, слух, обоняние, осязание, вкусовые ощущения. Получается, что есть граница у науки. И только в наших внутренних изменениях, где мы можем изменить себя, не просто в восприятии, а и в влиянии, там мы начинаем видеть, что у нас есть еще перспективы развития. В нашей науке мы ищем учения, как расширить открытия и решить проблемы, которые раньше нельзя было решить. И ученые постоянно пытаются увидеть более широкую картину мира, которая включит в себя больше вещей. Вопрос, действительно ли закон правило ветви и корня, является правильной для расширения ареала восприятия реальности. Постоянно искать более высокое измерение. Человек, который входит в науку Каббала, исследует реальность уже самостоятельно, из изменений в себе, тогда он раскрывает явления в себе, и эти явления называются раскрытием Творца Творением, и тогда он обнаруживает себя, в дальнейшем развитии и в раскрытии высшего корня. Ну где он это раскрывает? Тоже в самом себе. Тоже в тех же свойствах, которые развил в себе. Высшая природа неживого, растительного и животного мира. Я обращаю внимание, что когда я спрашиваю о науке, и человек должен выставить, поставить себя вне исследования объекта, а вы говорите, что человек должен обязательно стать частью исследования объекта. Но я говорю то, что я раскрываю, это одинаково для всех. Я раскрываю этапы развития человека в себе на 125 ступенях, и, соответственно, я раскрываю на каждом этапе, на каждых ступенях постижения, ощущения. Я вижу более широкий мир, я вижу корень более существенный. И те уровни, которые я раскрываю, они одинаковы для всех. Это не лично мои специфически индивидуальное. Это одинаково для всех. Поэтому мы говорим о науке, но я лишь говорю одну вещь, что каждый человек может измениться и углубиться в изменениях 125 уровнях изменения, и, соответственно, он раскрывает внешний мир в глубину 125 ступеней. Но у каждого те же этапы, те же раскрытия, те же внутренние изменения. Есть связь между изменениями, которые человек делает сам, в его восприятии, он строит свои органы восприятия, когда не находится в исследовании реальности, как он родился, а он порождает в себе еще и еще 125 уровней восприятия. Тогда он их записывает, у нас есть дополнительная наука. Как только мы добавляем этот дополнительный компонент, который называется человек, Адам, что это отменяет всю физику? Нет, ни в коем случае. Потому что на уровнях неживой растительный животный вся наука остается наукой. Так скажем так, если я поговорю в математических терминах. Я раскрываю новые законы и формулы, которые описывают дополнительное измерение. Ты решил в своей жизни интегралы. То есть есть функция, равняется интеграл, и там внутри что-то плюс c постоянно. Так это плюс c как математики. Это есть то, что нам нужно добавить к решению формулы. И этот плюс c — это ты, который меняется и изменяет более точно. Так c — это постоянно. Что значит постоянно? Ну, относительно первичных условий. Это первичное условие. Да, первичное условие, то, что ты меняешь. Я лишь привел пример такой формулы. Сегодня, например, не удается проследить связь между квантовой физикой. Сегодня она дает решение, которое можно решить буквально все. Но, например, законы гравитации, которые писал Эйнштейн, что гравитация создает волны, но как волна переходит в микрочастицу, чтобы можно было потом это использовать в квантовой механике. Если бы здесь был еще один фактор, который называется Адам, то все было бы хорошо, все бы выглядело Смотри, когда-то я с большим уважением относился к этой науке. Но сегодня мне нечего сказать. Мы уже видим, что это не ведет нас ни к чему, что мы прикладываем много сил и не получаем никакого результата. Мы не узнаем ничего о Вселенной и его цели. Нет, о животном мире мы можем узнать. Что мы узнаем о животном мире? Не на живом, не на растительном животном. Там нет источника жизни. Любой источник жизни в человеке, который постигает корень. Что с того, что мы будем наблюдать какие-то явления в микрочастицах, еще измерения? Все это явления в нас. Эти явления находятся в нас. Все эти вещи. Поэтому в моих глазах жаль времени и усилий. Это ни к чему нас не приведет. Ну, так мы, может быть, какие-то новые изобретения сделаем. Я не вижу, что это дает человеку пользу в его обычной жизни. Я не думаю, что нам стоит об этом говорить, об этом углубляться. Я говорил, здесь, на том месте, сидели физики, астрономы, люди, которые занимаются и работают и в микро, и в макро. Нашел с ними общий язык, но я вижу, что наука себя реализовала, выработала себя. И не может нам дать ничего нового. Только на уровне человека, там, где мы можем раскрыть нашу возможность развития. Так почему так тяжело раскрыть человека как основного фактора влияния на реальность? Уважаемый, ты должен сам себя изменить. Хорошо, изменить себя, но почему тот факт, что реальность — это результат меня, почему это так сложно? Это не сложно. Это сталкивается с нашей природой, и мы должны ее изменить. Я сам не могу напрямую это сделать. У меня нет таких кнопок, регуляторов, чтобы я мог их повернуть. Я не нахожусь в состоянии, где я могу изменить свои свойства. Но как я могу войти в себя и начать там изменять данные, параметры? Начальные, и насколько изменять, и сколько это изменить в каждом моем регуляторе. Как я могу это сделать? Мне это не позволено. Мне можно сделать только одно. Я могу попросить у этого скрытого фактора: измени меня. У тебя есть какая-то сила, которая может повлиять на меня и изменить меня. Куда? К более продвинутому уровню, чем ты. И тогда, когда я действительно попрошу, ну, с помощью нашей работы в группе, когда у меня возникает такое желание, я могу обязать его, потребовать от него, и оно действительно влияет на меня, то есть влияет на меня так, что изменяет во мне все эти начальные данные, и тем самым я поднимаю себя, приподнимаю себя с животного уровня на говорящий уровень. Уровень Адама. То есть подобного ему в чем-то, поэтому называется Адам. И тогда я начинаю раскрывать новый мир. Новый мир. И иду вперед, но не то, что меняю себя сам. То есть здесь есть дополнительный компонент. Это мое отношение к корню, обращение к корню, связь с корнем. И когда я нахожусь в таком состоянии, когда я надеюсь, что этот корень меня изменит. Это очень далеко от науки сегодняшнего дня, когда мы только хотим насильно изменить материал и изменить его. Здесь материал — это я. Поэтому то, что я изучаю, я не изучаю уровни неживой, растительной, животной, биологический материал или мертвый, не молекулы, не атомы, и не живые клетки, ничего. Я изучаю здесь систему, которая является системой управления любой материи. То, что я понимаю сейчас, подход к раскрытию науки Каббала совершенно отличен от науки, потому что в науке мы хотим определить, мы стараемся найти определение, делаем, ставим опыты, и ты лишь собираешь неживые данные, мертвые данные, ты берешь разные материалы, или это мертвые клетки, или живые клетки, и проверяешь их, и все. На самом низком уровне, потому что ты же не меняешься. Как они находятся перед тобой на столе, в лаборатории, так ты их проверяешь. В то время как науки Каббала, мы говорим не с природой, которая находится перед нами, а с источником природы, которая создала природу и держит ее, удерживает ее и нас. Если все раскрытие человека зависит от него самого, от его свойств, от его внутреннего состояния, то можно, скажем, можно сказать, Ньютон был в состоянии X, Эйнштейн был в внутреннем состоянии Y, поэтому ему удалось раскрыть именно то, что раскрыл. То есть каждый, но без того, что он входит во взаимный контакт с источником реальности, с Творцом. А так, поскольку был более развит, в силу других причин, раскрыл немножко больше, в ширину, в глубину, но в той же материи и за счет того, что сам не менялся. То есть, ну, было состояние сознания другое, да, и не более того. На животном уровне сделал это, не на уровне человека, потому что человек — это исследующий в уподоблении себя источнику. В науке Каббала есть правило, каждый отрицает в силу своих недостатков. Поэтому для того, чтобы раскрыть науку Каббала, нужно отменить что-то и раскрыть. Да. В нашей науке, когда мы хотим раскрыть, мы прежде всего пишем предположения, тезисы, сидим в лабораторию, сидим в науке Каббала. Нет, в обычной науке. Мы стараемся вмешаться в природу, в реальность, раскрыть. Ты не можешь ничего сделать в науке, кроме того, что ты изучаешь, как ее использовать в хорошем или в плохом смысле, из того, что тебе дано в законах природы. И кроме того, ты не можешь сделать ничего. Есть законы и силы, и целая новая реальность, которую ты не можешь постигнуть, потому что там, в соответствии с тем, что исследуешь, ты сам должен измениться, как материал. Тот, кто изменяет, кто изменяется, воспринимает реальность, а кто не изменяется, не изменяет реальность. И нельзя передать это одного другому. Как мы продвигаемся в науке, если мы лишь накапливаем ошибки? Нет, на этом уровне неживого растительного животного ты исследуешь реальность, которая относительно Каббала, она вся называется неживым уровнем, потому что человек не меняется, исследователь. Каков смысл? Но насколько исследователь меняется, хотя бы немного в течение своей эволюции, настолько он раскрывает вновь неживой материал. И изменения в нем — это изменения не относительно Творца, а в тех рамках, где он способен развиваться. Поэтому мы закончили материальное развитие, и у нас нет больше возможности развивать науку. Поэтому мы видим, что находимся уже в тупике, в завершении. Можете ли вы объяснить переход, очень интересный, любопытный, между наукой, которую мы знаем на неживом растительном животном уровне, как вы дали определение, когда можно повторить опыт и получить одинаковые результаты? Мы вводим фактор человека и раскрываем, расширяем науку. Наука когда становится еще более наукой, чем сама наука, то потому что там есть человеческий фактор. Нет, я когда-то думал так, как ты. И пока я не открыл, что раскрытие Творца человеку покрывает все. И с помощью науки Каббала, когда ты раскрываешь эти системы отношения между человеком, уже меняющимся, который все более и более подобен Творцу, и Творцом, ты не нуждаешься ни в какой науке. Не нуждаешься ни в какой науке. Нет потребности в науке. Потому что ты все получаешь без усилия. Ты не должен развивать ни физику, ни химию, ни биологию, ни зоологию. Ничего. А весь этот мир существует только для того, чтобы мы как можно быстрее достигли самого высокого состояния в исследовании высшей силы, которое называется достижение слияния. И тогда весь этот мир просто исчезает из нашего восприятия, из наших ощущений. Так там нет ни науки, ничего в науке Каббала. Есть наука, которая называется наука Каббала, и нет науки, которая исследует неживой растительный животный мир, потому что неживой растительный животный — это, как пишет нам Бааль Сулам в предисловии к науке Каббала, они присоединяются к человеку, включаются в него и тоже удостаиваются слияние с Творцом. Это очень любопытно, что вы сказали. Там есть, что есть науки Каббала. Это очень отлично от всего остального. Нет будущего у обычной науки, есть будущее только у науки Каббала. И на этом стыке мы находимся сейчас. Большое спасибо вам, доктор Михайлов. Спасибо, дорогие телезрители. Увидимся в следующих передачах. До свидания. Всего наилучшего.